Весь этот бомонд теснился на раскладных стульях перед огромным занавесом. После торжественной речи директора занавес упал, открыв большой стеклянный шкаф с надписью «В честь Маркуса П. Гольдмана по прозвищу Великолепный, учившегося в этой школе в 1994-1998 годах». За стеклом красовался экземпляр моего романа, мои старые табели с оценками, несколько фотографий, моя майка игрока в лакросс и майка команды бегунов. Я перечитал статью с улыбкой. Мое пребывание в Фелтоне, маленьком, очень спокойном учебном заведении в северной части Монтклера, настолько врезалось в память однокашникам и учителям, что они прозвали меня «Великолепным». Но в тот декабрьский день 2006 года никто из аплодировавших витрине моей славы не знал, что признанной звездой Фелтона на 4 долгих прекрасных года я стал лишь благодаря череде сперва случайных, а затем умело подстроенных недоразумений. Эпопея Великолепного началась одновременно с первым учебным годом. Мне предстояло выбрать вид спорта, которым я стану заниматься. Я решил, что это будет либо футбол, либо баскетбол. Но число мест в обеих командах было ограничено, а я на свою беду в день записи явился в нужный кабинет слишком поздно.
«Я уже закрылась», — заявила мне толстая дама, отвечавшая за регистрацию. «Приходите на следующий год».
«Мэм, пожалуйста», — взмолился я. «Мне обязательно надо записаться на какой-нибудь вид спорта, а то меня выгонят».
«Фамилия», — вздохнула она.
«Гольдман, Маркус Гольдман».
«Какой вид?
Футбол или баскет?»
«Мест нет. Остались команды либо акробатического танца, либо лакросса».
Лакросс или акробатический танец. Хрен редьки не слаще. Я знал, что если попаду в танцевальную команду, надо мной будут смеяться. И выбрал лакросс. Но в Фелтоне уже лет 20 не было хорошей команды по лакроссу. Никто из учеников не хотел туда идти. И теперь она состояла из тех, кого выгнали отовсюду или кто опоздал на запись. Так я оказался в ущербной, никчемной и неумелой команде, которой, однако, предстояло покрыть меня славой. В надежде перейти со временем в футбол, я решил добиваться спортивных достижений, чтобы меня заметили, и тренировался с таким невиданным усердием, что через 2 недели наш тренер усмотрел во мне звезду, которую ждал всегда. Меня немедленно сделали капитаном и без каких-либо особых усилий с моей стороны сочли лучшим игроком в лакросс за всю историю школы. Я легко побил рекорд по голам 20-летней давности, совершенно убогий, и за подобную доблесть попал на школьную доску почета, чего еще ни разу не случалось с первогодком. Это, разумеется, впечатлило однокашников и привлекло ко мне внимание учителей. Из этого опыта я вынес одно. Чтобы стать великолепным, достаточно пускать пыль в глаза другим. В конечном счете, все дело в штукарстве. Я быстро втянулся в игру. Естественно, вопрос об уходе из команды по лакроссу для меня больше не стоял. Отныне мной владела одна единственная мысль. Во что бы то ни стало быть лучшим, любой ценой обратить на себя внимание. Был, к примеру, общий конкурс личных научных проектов. В нем победила сверходаренная мелкая стерва по имени Салли. А я оказался на 16-м месте. Во время вручения премии в актовом зале я ухитрился взять слово и сочинил историю о том, как все выходные напролет добровольно занимался с умственно отсталыми детьми, что сильно помешало моей работе над проектом, а в конце произнес со слезами на глазах. «Мне безразличны любые первые премии, если я могу принести крупицу счастья моим маленьким трясомным друзьям». Все были явно взволнованы. Я сумел затмить Салли в глазах учителей, товарищей и самой Салли, у которой оказался братик с тяжелой инвалидностью, этого я не знал, и которая отказалась от премии, потребовав, чтобы ее вручили мне. После этого эпизода мое имя появилось на доске почета, которую я, вполне сознавая свое самозванство, называл про себя «доской бесчестия» в рубриках «Спорт», «Наука» и приз лучшему товарищу. Но остановиться я не мог, я был как одержимый. Неделю спустя я побил рекорд продажи билетов в вещевой лотерее,
купив их сам у себя на деньги, накопленные за 2 последних лета, когда убирал лужайки вокруг городского бассейна. Большего и не требовалось. Вскоре вся школа стала говорить, что Маркус Гольдман — человек высшей пробы. В итоге ученики и учителя наградили меня прозвищем «Великолепный», словно заводским клеймом, гарантией абсолютного успеха. А моя скромная слава прокатилась по всему нашему кварталу в Монт-Клере, преисполнив родителей невероятной гордости. Заработанная таким сомнительным способом репутация побудила меня заняться благородным искусством бокса. Я всегда питал слабость к боксу и всегда был неплохим бойцом, но тайно отправляясь на тренировки в один бруклинский клуб в часе езды на поезде, где меня никто не знал, где не существовало великолепного, я искал другого. Право быть уязвимым, право уступить победу более сильному, право потерять лицо. Это был единственный способ сбежать подальше от созданного мною пугала совершенства. В зале для бокса великолепный мог потерпеть поражение, мог быть плохим. Здесь мог существовать Маркус. Ибо мало-помалу моя навязчивая идея стать абсолютным номером один превзошла все мыслимые пределы. Чем больше я выигрывал, тем больше боялся проиграть. На 3-м году моего обучения директору из-за сокращения бюджета пришлось распустить команду по лакроссу. Она обходилась в школе слишком дорого, а не приносила почти ничего. И значит, мне, к великому моему горю, нужно было выбирать новый вид спорта. Конечно, футбольная и баскетбольная команды строили мне глазки. Но я знал, что, попав в одну из них, столкнусь с куда более одаренными и целеустремленными игроками, чем мои товарищи по лакроссу. Я рисковал оказаться на вторых ролях, снова стать никем, или, хуже того, оскандалиться. Что будут говорить, если Маркус Гольдман по прозвищу «Великолепный», бывший капитан команды по лакроссу, побивший рекорд по числу забитых мячей за 20 лет, вдруг окажется мазилой на футбольном поле? 2 недели я жил в тоске и тревоге, пока не услышал о всеми забытой команде по бегу, состоявшей из 2 коротконогих толстяков и 1 тощего задохлика. Оказалось, к тому же, что это единственный вид спорта, в котором Фелтон никогда не состязался с другими школами. Здесь я мог быть уверен, что мне не придется тягаться ни с кем, кто мог бы представлять для меня опасность. В общем, я с большим облегчением и без колебаний записался в фелтоновскую команду по бегу и на первой же тренировке под влюбленными взорами директора и нескольких девиц из группы поддержки побил рекорд скорости моих незлобивых товарищей. И все бы прекрасно обошлось, если бы не директор, которому пришла в голову несуразная мысль устроить большие соревнования по бегу между учебными заведениями округа, дабы поправить положение школы. Прельстившись моими результатами, он не сомневался, что великолепный играючи одержит победу. При этом известие меня охватила паника. Я без устали тренировался целый месяц, но знал, что против бегунов из других школ, поднаторевших в соревнованиях, у меня нет никаких шансов. Я был лишь картонным фасадом, меня поднимут на смех и в придачу на своей же территории. В день забега болеть за меня собрался весь Фелтон, да еще половина нашего квартала. Прозвучал стартовый выстрел, и, как я и боялся, меня немедленно обогнали все остальные бегуны. Настал решающий момент, на кону стояла моя репутация. Забег был на 6 миль, 25 кругов по стадиону. 25 унижений. Я финиширую последним, поверженный и обесчещенный. Победитель, быть может, обойдет меня на целый круг. Надо было любой ценой спасать великолепного. Я собрал все силы, всю свою энергию и, выдав в отчаянном порыве безумный спринт, под восторженные вопли толпы возглавил забег. Теперь, пока я был первым, пора было воплощать разработанный мною иезуитский план. Чувствуя, что силы мои на исходе, я сделал вид, будто споткнулся и полетел на землю со всеми положенными кульбитами, воплями на публику и криками толпы. В итоге это стоило мне сломанной ноги, что, конечно, предусмотрено не было. Зато спасло величие моего имени ценой операции и 2-недельного лежания в больнице. А на следующей неделе после происшествия школьная газета писала обо мне.
Во время этого легендарного забега Маркус Гольдман по прозвищу «Великолепный», далеко оторвавшийся от соперников и готовый одержать сокрушительную победу, пал жертвой дурного качества беговой дорожки. Он неудачно упал и сломал ногу.
Таков был конец моей карьеры бегуна и спортсмена вообще. По причине тяжелой травмы меня освободили от занятий спортом до самого окончания школы. За свою самоотверженность и героизм я был удостоен таблички с моим именем в витрине почета, где уже красовалась моя майка бегуна. А директор, кляня дурное качество спортивных сооружений Фелтона, затеял дорогостоящие работы по замене всего покрытия беговой дорожки на стадионе. Средства он черпал из бюджета внеклассной работы, и ученики всех классов на весь следующий год лишились каких-либо мероприятий. По окончании школы мне со всем моим ворохом отличных оценок, грамот и рекомендаций предстоял роковой выбор. Выбор университета. И когда однажды вечером, лежа на кровати в своей комнате, я разложил перед собой три пригласительных письма, одно из Гарварда, другое из Йеля, а третье из Бэрроуза, маленького, никому неведомого университета в Массачусетсе, сомнений у меня не было. Я хочу в Бэрроуз. В крупном университете мне грозила опасность потерять ярлык великолепного. Отправиться в Гарвард или Йель значило задрать планку слишком высоко. У меня не было ни малейшего желания сталкиваться с неугомонной элитой, явившейся со всех концов страны и готовой поселиться на всех досках почета. Доски почета Бэрроуза представлялись мне куда более доступными. Великолепному вовсе не хотелось осрамиться. Великолепный желал остаться великолепным. Бэрроуз подходил для этого идеально. Скромный кампус, где я бесспорно буду блистать. Мне не составило труда убедить родителей, что факультет литературы в Бэрроузе во всех отношениях лучше, чем в Гарварде и Йеле. И осенью 1998 года я перебрался из Монтклера в маленький промышленный городок в Массачусетсе, где мне предстояло встретиться с Гарри Квебертом. Под вечер, когда я все еще сидел на террасе, разглядывая альбомы с фотографиями и погружаясь в воспоминания, мне позвонил ошарашенный Дуглас.
«Маркус, дьявол, тебя раздери! В голове не укладывается! Ты уехал в Нью-Хэмпшир и даже меня не предупредил. Мне звонят журналисты, спрашивают, что ты там делаешь, а я не в курсе. Пришлось включить телевизор, чтобы что-то узнать. Возвращайся в Нью-Йорк. Вернись, пока не поздно. Эта история совершенно не твоего ума дело. Прямо завтра на рассвете выбирайся из этой дыры и возвращайся в Нью-Йорк. У Квеберта отличный адвокат. Пускай он делает свою работу, а ты займись своей книгой. Тебе через две недели рукопись сдавать, Барнаски».
«Гарри нужно, чтобы рядом был друг», — ответил я. Повисла пауза, а потом Дуглас прошептал, так, словно только сейчас осознал то, чего не мог понять долгие месяцы.
«У тебя нет книги, да? Две недели до срока. А ты, блин, не удосужился написать эту долбанную книгу? Так, Марк? Ты собрался другу помогать? Или ты из Нью-Йорка сбежал?»
«Заткнись, Дуг». Снова повисла долгая пауза.
«Марк, скажи, что у тебя есть идея. Скажи мне, что у тебя есть план и есть веская причина отправиться в Нью-Хэмпшир».
«Веская причина? А дружба? Этого мало?»
«Да блин! Чем ты ему таким обязан, этому Гарри, чтобы туда ехать?»
«Всем. Абсолютно всем».
«То есть как это всем?»
«Дуглас, это сложно».
«Черт, Маркус, что ты хочешь сказать?»
«Дуг, в моей жизни был эпизод, о котором я никогда тебе не рассказывал. После школьных лет я бы точно пошел по дурной дорожке. А потом я встретил Гарри. В каком-то смысле он спас мне жизнь. Я перед ним в долгу. Без него я бы никогда не стал писателем, тем, кем я стал. Это случилось в Бэрроузе, штат Массачусетс, в 1998 году. Я обязан ему всем».